Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь передача «Краеведческие записки», и я ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Поздравляю вас с Днем юмора, смеха, веселых шуток, поэтому, как вы заметили, сейчас у нас совсем не вечернее время дня, еще довольно светло, но мы уже начали нашу передачу о краеведческом музее в веселом ключе. И сегодня мне будут помогать с юмором сотрудники отдела природы нашего музея, старший научный сотрудник Александр Владимирович Суслов.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
И старший научный сотрудник Наталья Валерьевна Пантюхова.
Доброе утро.
Ну что ж, давайте мы будем шутить не только на темы времени дня или времени года, но и на музейные темы. Природа, в общем, редко располагает к юмору, хотя когда-то моя знакомая кинематографистка рассказывала о том, как вот они обучались в вузе снимать документальные фильмы, и говорит, у нас вот был такой сюжет, улыбка, надо было снять что угодно для того, чтобы вызвать улыбку, и было единственное ограничение. Я говорю, какое? Запрещено было снимать детей и животных, потому что они улыбку вызывают, как правило, без вопросов. То есть здесь нет никакого интеллектуального труда. Но мы сегодня поговорим о совершенно реальных ситуациях, о выставке, которая, кстати, до сих пор проходит в отделе природы и называется «Самый лучший папа». Вот, может быть, с этой выставки мы и начнем.
Так, ну да, давайте начнем с этой замечательной выставки. Вообще, автор этой выставки – старший научный сотрудник отдела природы Шитикова Ирина Николаевна. Выставка, как вы уже догадались из названия, посвящена самцам, которые принимают непосредственное участие в выращивании и воспитании потомства.
Дело совсем не смешное.
Ну да, согласна. Вот у нас Александр Владимирович, как папа двоих детей, может сказать, что да, действительно, это дело ответственное, серьезное.
Ну да, соглашусь.
Сказал он скромно.
Кто же является героями, тут даже язык не повернется сказать, экспонатами этой выставки?
Ну, на выставке у нас представлено множество экспонатов из фондов Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского. Среди них и императорский пингвин, и птица-носорог, и лебедь, и
лис,
и лис, и
странствующий альбатрос,
гигантский водяной клоп Литоцерас и много других различных уникальных образцов.
Клоп тоже может быть хорошим отцом?
Вот, может, и очень даже хорошим отцом. Начнем с того, что клоп Литоцерас, да, или это семейство Белостоматиды, это довольно крупное насекомое, он около 12 сантиметров в длину этот клоп может достигать. Живет он по всему экватору, то есть это и Центральная Африка, это Юго-Восточная Азия, и Индия, Центральная Америка, то есть тропические регионы. И живет этот клоп в воде, хорошо плавает и ныряет.
Морской или в пресной?
В пресной воде, да, в различных болотах, рисовые ячейки, какие-то стоячие водоемы. И является таким свирепым хищником, охотится на головастиков, лягушек, на мальков рыб, на других насекомых. Может больно укусить, если его неаккуратно схватить руками. Ну и, несмотря на все это, у них заботу о потомстве осуществляет именно отец. Он с самкой встречается, получается, происходит спаривание у них, и самка ему откладывает на, получается, переднюю пару крыльев, которые у него сложены на спине, у клопов их еще называют гемиэлитры, много-много-много яиц. Прямо такими батареями их откладывают эти яйца, они продолговатые. И клоп, самец, плавает, получается, с этим грузом бесценным у себя на спине до выхода молодняка, выхода нимф, получается, которые, по сути дела, являются практически полной копией взрослого насекомого, только без крылышек.
И все это время он защищает их?
Да, если какая-то опасность им угрожает, то, конечно же, он может за них постоять. Может больно укусить, а кусает он при помощи хоботка, который у него так под головой аккуратненько подогнут. И те, кто испытывал, значит, укус этого клопа, говорят, что это во много раз сильнее, чем укус пчелы. может даже какой-то местный некроз образовываться, потому что яд, он разрушает ткани. Слюна клопа, она фермент, держит, который разрушает ткани, и образуется такое местное, вот, как бы, нарыв, такую язву.
Ну, это совсем не смешно. Как вообще жестока природа, сказал ежик, слезая с елки. А есть у вас еще какие-то насекомые на выставке?
Ну, насекомых у нас больше нету, потому что у насекомых, как правило, ну, редко, когда вот... Это, скажем, нечастое явление, когда родители вообще, в принципе, ухаживают за потомством, да. Значит, есть у нас птица интересная, значит, называется птица-носорог. Очень красивый экземпляр, старинный экземпляр. Из всех экземпляров он, конечно, выделяется своим клювом. То есть сама птица, она чем-то похожа на такую, по фигуре, так скажем, по конституции на ворона, тоже черное оперение. А вот клюв очень большой, изогнутый, желтого цвета, еще и нарост такой сверху имеется, как шлем. Значит, клюв этот на вид очень тяжелый, очень массивный, и казалось бы, ну как эта птица такой клюв вообще носит, еще летает с ним. А оказывается, что у него внутри в этом клюве, получается, имеются полости воздушные, поэтому клюв, он облегчен, совершенно не тяжелый, птица его использует для сбора и, ну, получается, разламывания каких-то семян, этих плодов, а вообще она может и в животной пище питаться, это насекомые, ящерицы и так далее.
Ну, там как прям тяжелые ножи, челюсти-то могут перекусить кого-то.
Ну, я думаю, что да, но здесь, наверное, смысл в другом даже. Дело в том, что у этих птиц в прямом смысле наблюдается такой декретный отпуск. То есть вот образуется у нас семья из двух, получается, птиц, самца и самки, птиц-носорогов. И самец, он вообще, прежде чем он семью, так скажем, образует, он ищет подходящее место для гнезда.
То правильно, есть он, сначала дом надо.
Да, сначала дом нужно, сначала основу вот эту, а потом уже туда приводить невесту в этот дом. То есть он, получается, летает вокруг деревьев, выискивает дупло подходящего размера, глубины, и, найдя такое дупло, а их очень мало, поэтому как раз наличие подходящих дуб, ну, вот этих вот полостей в деревьях, да, оно является таким важным фактором, который ограничивает численность и распространение этих птиц.
И вот он находит дупло, берет он... ипотеку.
Да, он берет дупло, получается, ипотеку, конечно, он не берет, но, скорее всего, он выдержит какую-то конкуренцию с себе подобными, так скажем, и приводит туда самку. Самку, получается, заводит в это помещение, в дупло, и залепляет вход в дупло глиной. Плотным-плотной стенкой из глины, оставляя небольшое отверстие. Самка в этом, получается, убежище откладывает яйца, она может, по-моему, до 8 даже яиц откладывать, то есть кладка не маленькая у нее, и птенцы вылупляются тоже не все сразу, не как бы постепенно так. Поэтому в одной выводке, может быть, птенцы разного, так скажем, примерно возраста, ну, отличаться и по размеру, и по возрасту. И отец... Он летает на поиски пищи, приносит, получается, пищу в дом, и через это отверстие в глиняной стенке дает ей длинным клювом, туда внутрь кладет корм.
И сколько это время продолжается?
Точно не скажу, но я думаю, что немало это времени продолжается. То есть пока птенцы, так скажем, они рождаются голые абсолютно, то есть им нужно опериться, им нужно подрасти, им нужно набраться сил. И все это время отец кормит их, кормит самку, плюс еще помогает ей вычищать это гнездо. То есть она, само собой, в этом же дупле, получается, справляет естественную нужду птенцы. И самка, конечно, она через это же дупло, отверстие получается в глиняной стенке, которое дупло залеплено, она выбрасывает различный мусор и продукты жизнедеятельности.
Нет, смотрите, все как у людей, да? Значит, жена дома с детьми, папа принес пакет из супермаркета, забрал пакет с мусором, да, улетел на работу, прилетел с работы.
Ну, это вообще жесткий патриархат, конечно.
Ну, потом уже, когда декретный отпуск заканчивается, когда птенцы уже готовы летать, значит, встают на крыло, то, получается, стенку эту разрушают уже, и семейство вылетает уже, самка тоже вместе с ними.
Вот интересно узнать, разрушает ее все-таки изнутри или снаружи?
Я думаю, что самка разрушает все-таки изнутри, когда время приходит.
Ну что ж, сейчас мы прервемся на анонс других музейных мероприятий в ближайшие дни апреля месяца, а потом продолжим нашу первоапрельскую беседу.
Пятого апреля в 15 часов в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского в рамках программы «Активное долголетие» состоится встреча из цикла литературных вечеров «Разговоры у костра». Перед гостями музея выступит член Союза писателей России, соавтор ряда музейных проектов Анатолий Григорьевич Байбородин. Писатель прочтет фрагменты своих произведений, расскажет о своем творчестве, ответит на вопросы посетителей. Тема беседы – «Воззрите на птиц небесных». Продолжительность встречи около часа. Необходима предварительная запись по телефону 8-395-2-34-28-32. Адрес отдела природы, улица Карла Маркса, 11.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки» и говорим о природе сегодня, о ее шутках, причудах, различных веселых историях, связанных как с жизнью животных, так и с жизнью музея, ну, непосредственно отдела природы. Помогают мне старшие научные сотрудники отдела Наталья Валерьевна Пантюхова, Александр Владимирович Суслов. Только что вот рассказали о птице-носороге. Я такую несмешную сделаю ремарку. В наших социальных сетях не так часто оставляют развернутые отзывы, и там оставили отзыв, что вот Санкт-Петербургский зоологический музей не может похвастаться таким красочным экспонатом, так что вот в этом смысле Иркутск опережает столицы. Наталья Валерьевна, давайте продолжим экскурсию по миру отцовства в дикой природе.
Да, и давайте мы с вами с деревьев спустимся не просто на землю, а углубимся в морские пучины. Все мы с детства слышали про таких рыбок, которых называют морские коньки. А если вот у птицы-носорог все как у людей, то у морских коньков все наоборот, не как у людей. Дорогие женщины, матери, да, вот кто из вас не мечтал о том, чтобы мужчины почувствовали на себе все прелести родов?
Ой.
А вот морские коньки как раз вот очень хорошо, да, очень хорошо на себе это чувствуют. Дело в том, что у морских коньков вынашивает икру и рожает мальков именно самец. Во время брачного танца самка в специальную сумку откладывает ему икру. Самец в этой сумке эту икру оплодотворяет и вынашивает. Причем у него растет живот, он гордо его выпячивает вперед, когда переплывает с места на место. После того, как мальки вылупляются из икринок, им нужно еще и родиться из этой вот самой сумки. При этом самец испытывает самые настоящие схватки. И чем меньше мальков остается в сумке, а их там может быть около 1000 штук, тем сильнее схватки у самца.
Если это не юмор, то это жесткая ирония.
Ну да. Не все же женщинам человеческого рода страдать, да? Кто-то из живой природы тоже должен немножко принять на себя эту обязанность.
И дальше история заканчивается.
История заканчивается, да. Мальки после того, как выплывают из отцовской сумки, они уже самостоятельно живут в море, растут, питаются.
Ну, тогда давайте перейдем к следующему герою.
Хорошо, выныриваем из морей, из северных морей, попадаем на берега Антарктиды, где живут императорские пингвины. Вот здесь снова возвращаемся к классическому сценарию. В паре пингвинов забота о потомстве ложится на плечи обоих родителей. Самка со своей стороны, она вынашивает яйцо. Затем она это яйцо, когда откладывает, передает самцу и уплывает на курорт вместе с другими самками, где она питается рыбой, плавает в холодных морях. А самец в это время, 3 месяца, это яйцо единственное носит у себя на лапках, прикрывая его специальной такой складкой внизу живота. К моменту вылупления птенца самки возвращаются, безошибочно находят своего партнера со своим птенцом и приносят рыбу, которую они отловили в море и спрятали у себя в желудке. Если мама по каким-то причинам на несколько дней задерживается, то самец кормит своего птенца специальным таким молочкоподобным веществом, которое вырабатывает его организм.
Но на этом... Это не как морской конек, прям это даже и кормит грудью.
Ну да, что-то можно тут такое сравнить. Когда птенец маленький еще, его кормят оба родителя, отрыгивают ему рыбу из своего желудка. Когда птенцы подрастают и уже не умещаются вот под этой кожей со сладкой под животом своего отца у него на ногах, то все птенцы сгоняются в так называемый детский садик.
Об этом очень много советских мультфильмов, кстати, было.
Да, да. Пепе и Лоло, вот это вот шикарная как раз иллюстрация вот тех самых отношений внутри пингвиньих семей. За детским садиком следят попеременно взрослые особи, обычно которые бездетные. Родители в это время ну, можно сказать, уплывают на работу за добыванием пропитания, за рыбой, да, возвращаются к этим детским садикам и безошибочно находят свое чадо и кормят его рыбой.
И так продолжается тоже некоторое время.
Ну да, пока птенец полностью не оперится. Дело в том, что перья у пингвинов достаточно специфические, они даже чем-то похожи на чешуйки. А у молодых пингвинчиков у них такой вот пушок, который не способен защитить пингвиненка в холодной воде. И вот пока у него смена оперения не пройдет, они вот...
В детском садике держатся.
Держатся в детском садике, да, под заботой родителей.
Кстати, ну вот, по крайней мере, в мультфильмах воспитатели в детских садах преимущественно мужчины, а на самом деле...
В разные особи.
То есть это могут быть...
Гендерного разделения нет среди воспитателей.
Ну что ж, это такое прям продвинутое решение. Я видел довольно жесткие кадры, как этих пингвинов на какой-то обрыв ставят молодых после детского сада и сталкивают, чтобы они научились плавать. Это реальность или...
Ну вообще да. Ну страшно же молодому пингвину, он всю свою детство и юность, значит, находился, да, под заботой родителей, там, а в маленьком возрасте до 5 недель он вообще сидел, да, у папы под теплым животом. А тут тебя в холодную воду и...
Ну, здесь или ты научишься корм себе добывать, или просто погибнешь.
Такая тема, несомненно, ироничная, но нельзя сказать, чтобы такая уж прям очень веселая. Но мы сейчас прервемся и поговорим после анонса других музейных мероприятий о случаях, которые происходили уже непосредственно в музее, в отделе природы. Вот там будет, обещаю, повеселее.
Шестого апреля в 17:00 экспозиционный отдел Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского, музей Валентина Распутина, приглашает на очередной концерт проекта «Вечера с гитарой и поэзией», организованного при поддержке руководителя студии бардовской песни «Ключ» Екатерины Барановской. Зрителей ждет встреча с молодым автором песен и поэтом Натальей Мявче. Ее творчество на стыке бардовской песни и рок-андеграунда известно не только в Иркутске. Она активно концертирует в городах Сибири и в Москве. Бронирование билетов по телефону 8-395-2-25-98-25. Мероприятие доступно по Пушкинской карте. Адрес музея Валентина Распутина, улица Свердлова, 20.
Итак, мы продолжаем нашу передачу. Первоапрельский выпуск краеведческих записок посвящен иронии и шуткам природы, ну и отдела природы в частности, и сотрудники отдела природы рассказали только что о выставке «Самый лучший папа», но вот сейчас дело дойдет до баек из музейной практики. Сразу предваряя все эти рассказы, скажу, что большая часть из них связана с выставками, которые в настоящий момент по российскому законодательству отошли в прошлое, то есть в государственных музеях больше нельзя выставлять так называемые живые экспонаты, неважно, кстати, это млекопитающие, птицы или даже насекомые. Я правильно все говорю?
Ну, в целом, да. Такие выставки ушли в прошлое, и сейчас мы с коллегами вспомним некоторые такие случаи интересные из практики. Ну, порой случаи были такие немножко экстремальные, потому что, ну, живое животное, оно может ведь и кусаться, и царапаться, и быстро бегать и прыгать. И однажды во время, так скажем, демонтажа одной из выставок, которая приезжала к нам в отдел, ушел крокодил, низкий крокодил.
Большой?
Он был не сильно большой, он был около метра в длину, но этого как бы достаточно, чтобы нанести серьезные травмы, потому что, ну, крокодил — это довольно серьезное животное, хищное, с очень острыми зубами и очень сильное само по себе. И хозяева выставки, значит, во время демонтажа ее, они посадили этого крокодила в, получается, в такой садок, в короб, а закрыли сверху крышкой и, может быть, забегались, может быть, что-то произошло, уж я не знаю. И, видимо, забыли закрыть хорошо ее. Утром приходим на работу следующего дня, получается, должна прийти машина, которая должна была вывозить оборудование, то есть террариумы, аквариумы и самих животных. И тут хозяева обнаружили, что крокодил куда-то исчез, его нигде нету. Начали бегать по всему отделу, заглядывать под витрины, значит, там и там, значит, нигде его нет. Но куда мог подеваться метровый крокодил?
А это было какое время года?
По-моему, осень была, да, такое после лета как раз, да. И я тоже участвовал в поисках, искали этого крокодила. И через какое-то время мы нашли его за витриной, где стоят у нас экспонаты с рептилиями и амфибиями, получается. Он сидел за огнетушителем.
Узнал своих.
Да, узнал своих, пришел туда, видимо. И, значит, ну что делать, надо его как-то брать. Я его беру за хвост, крокодил, слава богу, поддался, он не стал там брыкаться и как-то пытаться ухватить. Ну и вот так, держа за хвост, его вынес, получается, к хозяевам, передал его уже в их руки, и они уже его поместили уже в надежный садок.
Страшно было?
Нет, не страшно. Как-то с рептилиями, с амфибиями до этого как бы работал, да, и в том числе и со змеями такими серьезными, поэтому, ну, было интересно, так скажем, мне понравилось.
Понятно.
Но я хочу вспомнить тоже случай побега животных. У нас стояла выставка живых животных совместно с Иркутским зоосадом. Утром я открывала отдел, и в это же время подошла сотрудница, которая следила за животными, Жанна. Она пошла к зверям смотреть там, что у них там за ночь случилось, у кого убрать, у кого там покормить. Я пошла открывать, значит, включать свет, открывать окна. И ко мне прибегает Жанна с большими-большими глазами. «Наташа, у нас кунс сбежал». Я говорю, «Как сбежал?» Она говорит, «Вот так вот сбежал». Мы заходим с ней в зал, смотрим, что клетка валяется открытая на полу. Кунса, естественно, нет. Я поворачиваю к ней голову и говорю, «Жанна, а у него железы пахучие есть?» Она говорит, «Нет, удалены». Я говорю, «Слава богу». Начали выяснять, почему же он убежал. Оказалось, что это был не единственный беглец на этой выставке. Убежал Лори. Ночное животное с большими глазами, очень симпатичное, но с острыми зубами. Она, так как это все-таки примат, да, ручки очень такие с подвижными пальчиками, она открыла свою дверцу, убежала, видимо, ночью бегала по клеткам, уронила клетку со скунсом, из-за чего она открылась, и из-за этого скунс убежал. Стали мы с Жанной искать этих двух беглецов. Значит, скунса мы обнаружили за витриной степи. Витрина стоит напротив окна, закрывает к нему, его загораживает. Но расстояние между витриной и окном есть, и под этой как раз витриной есть ниша. Мы заглядываем туда.
Нора.
Нора, да. Мы туда заглядываем. Что мы видим? Два выпученных маленьких глаза и белая полосочка между ними. Значит, это точно скунс. Естественно, он напуганный. Естественно, он сам на руки не идет. У животного стресс. Кое-как, разными вкусняшками. Минут за 15 мы его оттуда выманили. Вернули в клетку. Хорошо. Где Лори? Искали. А нашли мы ее, это была девочка, в большой вот этой вот клетчатой сумке, с костюмами. Дело в том, что мы накануне вечером выезжали на выездное мероприятие с костюмами, и костюмы не успели разобрать с вечера, и она в эти костюмы забралась. Но, естественно, она тоже в стрессе. Естественно, она тоже злая, кусается, царапается. Всеми правдами и неправдами пытались ее оттуда выманить, не получилось. Жанна позвонила, значит, своему руководителю. Он приехал. «Где?» — говорит она. Мы, значит, дрожащими пальцами показываем «там». Он берет эту сумку, подходит к ее клетке, открывает дверцу, швыркает ее туда. Причем каким-то таким виртуозным движением, что обезьяна в одну сторону, костюмы остались в сумке. То есть мы даже сами с Жанной не поняли, как он это провернул. Тем не менее, зверь был возвращен в свое место, клетка закрыта, замок усилен.
Тоже случай был интересный. Уже побег от других рептилий, это были королевские питоны. Ну, для справки скажу, что королевский питон – это не тот питон огромный, да, который там 5 метров достигает. Это маленькие питоны были. Они сами по себе небольшие, там чуть больше метра вырастают. Эти были еще совсем юные. И тоже на выставке произошел побег из-за банальной причины. Просто забыли закрыть террариум или закрыли его недостаточно хорошо. А змеям много не надо, им достаточно небольшую щелку, чтобы выбраться. И долго искали этих питонов по всему отделу, а выставке уже выезжать пора. Уже все заканчивается, у них срок пребывания. И одного питона мы нашли сразу, причем в кабинете у нашей заведующей. Причем она очень как бы боится змей, и для нее это был тоже довольно такой большой стресс найти у себя в кабинете, в шкафу.
Она потом долго вспоминала и говорила, слава богу, что шкаф открыла не я.
Да. А второго питона уже нашли позже. Была ночь в музее, насколько я помню. И во время ночи в музее посетители к нам подходят и обращаются и говорят, а в зале много посетителей, все это, ну, там толпятся все на мероприятии. И тут, значит, они подходят и говорят: а у вас там змея, это как бы в рамках программы вашей так предусмотрено. А мы такие: а что? Идем к диораме, значит, горы.
Горный комплекс.
Горы, там альпийские луга, где вот олень северный расположен, да. И вот этот питон, он ползает там на вот этом лишайниках, на сухих, значит, возле этого оленя. Причем он долго, его долго не было, выставка уже уехала. Может, как бы даже забыли про него. А тут он вот выбрался, конечно, он истощенный был.
Они же могут долго не есть.
Они могут месяцами, в месяц точно не есть. И, ну, без воды единственное, что они, конечно, долго не могут. Поэтому, конечно, было видно по питону, что он несколько обезвожен был, вот, и ослаблен. Но, тем не менее, мы тут же позвонили людям, которые выставку организовывали, и они сразу приехали, змей забрали, и они дальше нормально, спокойно, насколько мы знаем, живут и здравствуют эти питоны.
Ну что ж, я тут не планировал рассказывать, но вспомнил, к слову, когда я только пришел работать в музей, мы делали вечера, посвященные исследователям Сибири. Один из первых вечеров и, может быть, первый такой вот по-настоящему интерактивный в 2017 году, когда я попросил Александра Владимировича помочь рассказать про виды в Восточной Сибири, открытые и описанные великим натуралистом Петером Симоном Паласом. И он...
Я щитоморника приносил тогда.
Да.
Щитоморника Паласа живого, да.
Принес непосредственно не какой-то препарат или там картинку, как я думал, а живую змею, ее с определенными предосторожностями все посетители рассматривали в отделе истории, не природы. Вот такое сейчас, конечно, невозможно, но тогда это было очень сильное впечатление. И параллельно как раз шел рассказ о таком... Тоже сложно сказать, сложно назвать смешным случаем, но это определенный курьез природный, исторический. Дело в том, что два важнейших ископаемых ледникового периода, мамонт и шерстистый носорог, были впервые описаны у нас в Иркутске. Мамонта определил как ископаемого слона первый путешественник, ученый в Сибирь Иоганн Готлиб Мессершмитт. А вот носорога непосредственно Петер Симон Паллас. И, соответственно, они их описали, описали точку нахождения. Паллас даже назвал своего носорога Rhinoceros linensis, то есть слены. Но в науке, в названиях видов это не закрепилось. То есть это только вот здесь, в Иркутске, актуально. В принципе, многие даже и крупные ученые об этом не знают сегодня. Хотя это исторический факт. Но, наверное, не только с бегством связаны веселые истории отдела природы.
Ну да, вот я тоже вам расскажу еще одну историю. Она, можно сказать, такая любовная. Тоже выставка была животных, организовывала ее Иркутская зоогалерея. В те далекие времена она еще располагалась в Центральном парке культуры и отдыха, в ЦПТУ. И на выставке был попугай Краснара. Большой попугай с ярко-красным оперением, такие, значит, у него там вокруг глаз красивые тоже полоски, ну, очень животное такое серьезное.
Они метра в размере достигают,
ну,
да,
с хвостом? Ну, они, да, с хвостом довольно такие крупные, и вот все ары, которые до этого я встречал, да, в том числе и на выставке привозили, всегда были такие, я бы сказал, агрессивные, то есть они не давались в руки, они кусались, а там клюв очень большой, и клюв острый, то есть если палец туда попадет, он его может нехило так прикусить.
Они грецкие орехи скрывают
этим клювом, то есть что там с пальцем будет, если попугай хорошенько так это прижмет. Так вот, этот попугай, значит, был, это была самка, ее звали Бонди, и я не знаю, почему так, но вот у нас не сложилась такая дружба, значит, может, даже любовь в какой-то степени. Значит, потому что попугай постоянно как бы на меня реагировал, он как-то всегда шел ко мне. Значит, стоило мне прийти на работу, а в то время еще на полставки работал, и бывало приходил, так скажем, к обеду, потому что до обеда на другой работе работал. И заглянешь так в зал, а там попугая выпускали, он ходил по большой клетке, по своей, как бы сверху, так по решеткам. И тут она меня так видит из зала, издалека, И тут же начинает вот так по решеткам, лапами, значит, перебирая, спускаться вниз. Спускается и бежит прямо вот в фойе, получается, навстречу. Вот, и садилась на руки хорошо, то есть на палец ее так посадишь, она с пальца на плечо. Или, например, в зале сидишь, работаешь за компьютером, за ноутбуком. Ноутбук поставишь, там какие-то экспонаты рядом. И попугай, значит, вот уже выпустили, он идет. Целенаправленно приходит, значит, ко мне, залазит по стулу на плечо. И вот и сидит, значит, в ухе, в мочку уха, значит, там клювиком это перебирает, щекотит. Потом, значит, получается, выставка закончила свою работу, она долго у нас стояла, и вот целое лето. Вот такой летний у нас роман был, значит. И выставка закончила свою работу, попугай вернулся в ЦПТО. И уже позже, значит, через какое-то время, вот я снова пришел, получается, в зоопарк посмотреть, что там новенького. Ну и там, значит, Бонди в большой клетке у себя в вольере, значит, вот она меня узнала и как бы тоже так по решеткам с потолка перебралась, значит, на вот это смотровое, ну, окно и к нему. И вот как бы видно было, что она и помнит меня.
Тебе надо было обучить ее фразе «Саша, ты пришел?»
Надо было, да. Ну вот у меня до сих пор от нее осталась перышко, которая в кабинете лежит.
То есть любовь была взаимной.
Да.
Так, ну я тоже вспомню про птиц. У нас была выставка «Птичий двор», на которой мы представляли живых сельскохозяйственных птиц. У нас были и цесарки, и разные породы кур, и гуси, утки, да. И для того, чтобы погрузить посетителя в атмосферу вот именно деревенской такой жизни, был сделан небольшой такой муляж домика с прилегающей такой вот придворовой территорией, огороженной таким вот заборчиком. И по этому импровизированному дворику у нас ходила курица, назвали мы ее Марфа Васильевна. Посетителям же всем интересно погладить курицу, особенно городским жителям, да, кто вот не имеет родственников в деревне, особенно ребятишки. И я эту Марфу Васильевну приучила. Я заходила к ней в вольер, начинала ее вот как бы немножко к забору гнать, при этом говорит: «Марфа Васильевна, давай-давай». Она беспрекословно запрыгивала на этот импровизированный заборчик, он невысокий был, и замирала. Ждала, пока я ее возьму за бочка и дам погладить посетителям. Прожила она у нас достаточно долго всю выставку и даже начала нести у нас яйца. Сначала она по одному яйцу несла в день, потом стала постарше и стала нести уже по два яйца в день. Выставка закончилась, но Марфу Васильевну нам было очень жалко, и поэтому ее Ирина Николаевна забрала к себе на дачу, и Марфа Васильевна прожила долгую, достойную жизнь.
Ну что ж, вот эти истории, они скорее такой комедийной мелодраме больше склоняются. И можно, наверное, и продолжать, но, к сожалению, время передачи подходит к концу. Я благодарю наших сегодняшних гостей, старших научных сотрудников отдела природы Иркутского областного краеведческого музея, Наталью Валерьевну Пантюхову, Александра Владимировича Суслова. Большое спасибо, что вы пришли сегодня поделиться в этот день историями. Не все из них были прям очень смешными, но я думаю, что улыбку мы у наших радиослушателей вызвали неоднократно. И в свою очередь хочется, чтобы радиослушатели посетили, пока она еще работает, выставку «Самый лучший папа» в отделе природы. Где он находится?
Отдел природы находится по адресу улица Карла Маркса, 11.
Телефон?
Телефон 34-28-32.
И я напоминаю, что с 1 апреля надо добавлять 395-2. По новым правилам это, увы, совсем не шутка. Ну, я в этот день, хотелось сказать вечер, но все-таки шутить мы уже прекращаем. Прощаюсь с вами, напоминаю, телефон 33-62-30, телефон нашего визит-центра, где вы можете узнать и в будни, и в выходные дни, в рабочее время все подробности о работе Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского. Заходите на наш музейный сайт ilkm.ru, ищите наши новости в социальных сетях, улыбайтесь, до новых встреч!
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.